Тов, я вижу перед собой молодого приятного человека. Сказали мне, что это психолог Анатолий. Да? Расскажите пару слов о себе.
Меня зовут Ульянов Анатолий, я 15 лет занимаюсь практической психологией, то есть принимаю индивидуально людей и веду группы. Группа — это где-то от 15-20 человек, людей, которые собираются для того, чтобы, ну, по большому счету пообщаться. И вот за эти 15 лет, вы знаете, произошли очень большие изменения. Это вот на этих группах стало заметно, что контингент людей очень сильно меняется. И последние 5 лет, несмотря на то, что квалификация повышается постоянно, уже каким-то образом удовлетворять потребности этих людей становится все тяжелее. В чем проблема? Значит, проблема заключается в том, что люди приходят и после знакомства, после первых буквально нескольких слов, начинают говорить, что внутри у них пустота, несмотря на то, что это люди социально очень благополучные. У них, как правило, есть, если это мужчина, есть семьи, есть дети, у них хорошая работа, хороший достаток и так далее. Несмотря на это, они говорят о том, что это все их не удовлетворяет, что внутри пустота, что они часто скатываются в депрессию, что все вот эти способы, которые они попробовали один или два раза, вначале работают, а потом работать перестают. И те методики, те способы, которые знает практическая психология, а я прошел очень много направлений и знаю довольно-таки много, эти все методы, они уже не работают. То есть после знакомства, после того, как мы сказали «здрасте», после того, как мы поговорили о чем-то, потом происходит растерянность. Я буквально вынужден разводить руками и говорить, я честно, я не знаю, что делать. Вот могли бы вы прокомментировать эту ситуацию?
Да, это, конечно, ситуация плачевная. Я понимаю, что для вас она крайне неприятная и даже, может быть, более того. Но, с одной стороны, это разочарование в психологии, а с другой стороны, я бы сказал, что есть выход. Лично я считаю, что психологи должны дальше и быстрее разрабатывать психологию, психологические методы в том же темпе, в котором это требует от нас жизнь. К сожалению, психология движется очень медленно. Почему-то нет прорывов в ней. Люди становятся более эгоистичными. Поэтому возрастает в них вот эта потребность наполниться. Раньше их наполняло достаточно было им для того, чтобы существовать нормально, комфортно, своего кола двора и все. Затем появилась тяга город, развлечения, там театры и так далее. Затем промышленность, интернет, полеты, путешествия. Сегодня, после того, как вы можете облетать весь мир и видеть весь мир по интернету и по телевидению, и он всегда перед вами, нет проблем особых для того, чтобы наполнить себя, ну, хотя бы простой пищей основной. Ведь мы представляем себе, что 500 лет назад люди работали только за то, чтобы получить кусок хлеба. И то это было счастьем для очень многих, а для многих и не было, так сказать, доступно. То сегодня уровень намного выше, но одновременно и эгоизм наш выше. И требует он от нас намного большего. И даже не то, что большего, он требует от нас невозможного. Мы сами не знаем, чего хотим. Мне плохо одному с собой, я ухожу в депрессию. Мне плохо с семьей, я не могу их переносить, как самого себя. Я ухожу в депрессию, развожусь. Я не могу терпеть своих детей, я не могу терпеть начальство, общество, окружение. Мне недостаточно никаких может быть, клубов каких-то там, увлечений. Смотрите, спорт, хоккей, футбол, круглосуточно, где хочешь, сколько каналов по телевидению забито всеми этими развлечениями, чем угодно. Ну, доступно все. желание человека можно разбить на, как я понимаю, на градации такие. Это желания телесные, которые требуют тела. Это пища, секс, семья. И желания общественные, от того, что мы включены в общество. Это деньги, богатство, влияние, власть, слава и знания. Я вижу, что после того, как у людей практически все есть, и в телесных желаниях, и в общественных желаниях, вот тогда у них пропадает вообще возможность себя наполнить. Пока они еще устремлены к каким-то новым желаниям и их наполнением, то это еще, да, конечно, действует, а потом нет. Смотрите на рекламу даже. Реклама пытается нас забить возможностями наслаждений. Кока-кола, путешествия, женщины, там, одежда, новые машины, там, все что угодно. Наслаждайся. А человек даже не хочет встать, чтобы достичь этого. Вы в таком состоянии находитесь, да? Это вы слышите от пациентов?
Вы знаете, да, вот мы сняли с товарищами сняли довольно-таки интересный клип, который метафорически показывает то, в какой ситуации я со своей профессией оказался. Обучаясь более 10 лет, буквально каждый день постигая эту науку, психотерапию, потому что это довольно-таки сложная профессия, требует полного вовлечения, я столкнулся с тем, что я выгляжу по меньшей мере нелепо, вы понимаете? То есть получается так, что вы абсолютно верно сказали, что я не успеваю за теми темпами, с которыми происходит развитие окружающих людей вокруг. Я предлагаю вам посмотреть сейчас этот ролик и продолжить нашу беседу.
С удовольствием, пожалуйста.
Доктор, я из этого кризиса все потерял. Бизнес, деньги, дом, жену. Жизнь моя закончилась. Что делать, доктор? Помогите.
Да, вы нашли метод. Что вам сказать? К сожалению, да. Но ответ есть. Я думаю, что потребности человека, они прорываются куда-то выше нашего мира. А что мы можем ему еще предложить? Полеты куда-нибудь в космос, ну, есть что летают. Но те, кто приходит к нам с депрессиями, они уже переросли эти потребности. Я понимаю вас. Я, поскольку занимаюсь общественной работой, ко мне обращается много людей за советом тоже, хотя я не психолог. Я совершенно не пытаюсь работать как-то под психолога, под специалиста. Но обращаясь ко мне как к человеку, у которого есть жизненный опыт и опыт помощи людям, я сталкиваюсь с этими проблемами. К сожалению, да, это действительно в наше время проблема глобальная. Дело в том, что возникает сегодня, вот я сказал слово глобальное, возникает сегодня совершенно другой вид запросов, потребностей, эгоизма. Мы стали глобальными. Мы начали кружиться вокруг Земли. Для нас весь этот мир стал маленьким. Он замкнулся для нас. Мы чувствуем, как живут люди в других местах. Мы ощущаем себя как бы и вместо них. Мы понимаем, что где-то мы раскрыли ограниченность нашего мира. И вот этот мирок, который, он оказался вроде бы таким уже маленьким, хотя он казался нам раньше необъятным, большим. Вы представляете, я помню хорошо свою жизнь при советской власти. Как я хотел увидеть мир. И это было недоступно. Но эта мечта, это желание путешествовать, посмотреть тропические страны, джунгли, джунгли каменные там Европы или Америки, джунгли настоящие, увидеть что-то такое. Это как-то давало человеку, оставляло у него что-то такое, желание есть, а наполнения его нет. И вот когда у тебя еще нет наполнения на желание, то ты как-то чувствуешь, что есть еще ради чего жить. Есть еще в этой жизни какие-то вещи, которые тебе недоступны, и они тебя наполнили бы. Вот это состояние, оно помогало как-то идти вперед. Оно развивало. И как мне казалось, что люди в то время стремились больше к чему-то более духовному, к возвышенному, и вот к этому раскрытию мира, которое было во многом ограничено для них. А сейчас, когда мир раскрылся, и мы увидели, что, в принципе, а что там есть? На самом деле ничего, но тогда же мы не знали и не верили, то вот эти... Вот эта вседозволенность, вседоступность, она таки и раскрыла свою ограниченность. И вот эта проблема. Я понимаю это. И тем более, что эгоизм так возрос в нашем поколении по сравнению с прошлым. Что мы будем делать? Я не знаю. Я лично предлагаю людям посмотреть выше. Потому что, в общем-то, если начинаешь разговаривать с человеком, то у него запрос идет выше его жизни. То есть предложить ему все, что угодно в этой жизни, он уже этого не хочет. Его это уже не наполняет. Он подсознательно, подспудно ищет ответ на вопрос, для чего я существую. Ты ему можешь дать все, что угодно в рамках этой жизни, если она между рождением и смертью, это его автоматически не устраивает. Априори. Он уже этого не хочет. Почему? Потому что если это имеет свой конец, и вообще вся эта жизнь имеет свой конец, рамки этого маленького мира с началом и концом его не устраивает. То есть его желания, они больше, чем ты ему предлагаешь. Ты ему предлагаешь, вот тебе на 70 лет, все, что хочешь, бери. Тут получается драма, как у Мефистофеля. А он хочет намного больше. А что мы ему можем предложить? Психолог тоже может предложить ему только в рамках этого мира. Всевозможные, так сказать, средства для успокоения, наполнения, посоветовать какие-то, но то, что реально находится перед ним, я вас понимаю. В последнее время, может быть, поэтому так популярны всевозможные духовные методики. Йоги, медитации, всевозможные вот эти восточные всякие средства. Вы их тоже пробовали на своих пациентах?
Знаете, я сам прошел многие эти техники, потому что неизбежно, занимаясь психологией, там возникает такой базовый вопрос, помимо чисто технических каких-то вещей, постоянно возникает вопрос, а ради чего, а куда это все движется, который этот большой глобальный вопрос, он в свою очередь разбивается на несколько таких частных, что ли, вопросов, которые я хотел бы вам сейчас задать, если вы не возражаете. Значит, один вопрос, с которым ко мне довольно-таки часто обращаются клиенты. Значит, у человека, человека условно можно разделить как бы на две части. Одна часть – это свойства и качества, которые у человека представлены в виде, ну, таких хороших, положительных, допустим, одаренностей каких-то, да, человек хорошо умеет петь, или он физически очень крепкий, да, или у него хорошо, хорошие способности к изучению языков. А вторая часть человека – это как бы те свойства и какие-то навыки, которые ему даются очень тяжело, плохо. Например, допустим, один мой знакомый, он известный шахматист, да, у него хорошо работает голова, он талантливый человек, но физически, предположим, он, ну, он совершенно элементарных вещей делать не может. И тогда встает вопрос вообще. Мы вот каждому человеку, современному человеку, ему стоит развивать те свойства, которые ему уже даны от природы в виде положительных, сильных качеств, или же ему нужно компенсировать, пытаться компенсировать те ущербные, негативные свойства, которых ему не достает. Вот как вы можете прокомментировать? Что делать?
Я бы сказал бы так, что человек создан общественным животным. Общеизвестно, что мы не можем удовлетворить каждый себя во всех наших потребностях. Поэтому мы должны общаться друг с другом и обмениваться результатами своего труда. И поэтому каждый из нас в итоге именно вот этого вот нашего взаимного обмена естественно стремится стать специалистом особым, но тогда получается, что в узкой какой-то области. И тогда он востребован в обществе. То есть чем выше специалист, чем он уже, чем он больше умеет делать именно только свое, в чем нуждаются все остальные, и они нуждаются таким образом в нем, тем он, в принципе, нужнее обществу. Тем он гарантирует себе большую выживаемость в обществе. Как ни парадоксально. Хотя, допустим, кроме чего-то такого, ну, музыкант, допустим, скрипач, кроме вот этого вот пиликанья, он не умеет ничего. Вот ему нужна эта его скрипочка, и только вот так вот он может делать в жизни. Больше ничего не умеет. Но если он специалист, он получает огромные деньги, почет, знания, славу, все. В принципе, ничего не производя, только лишь зная вот эту вот свою узкую работу, которая нужна людям. Поэтому я считаю, что в современном обществе, тем более в глобальном, когда мы начинаем раскрывать глобальную взаимосвязь между собой, что мы являемся единой системой, глобализация эта требует от человека еще большей спецификации, специализации, еще большей унификации. И поэтому я бы советовал и любому выбрать специальность, допустим, и продвигаться в ней, но в той специальности, которая действительно нужна людям. Вот эта проблема часто бывает такая, что люди выбирают какие-то такие фантастические, что ли, занятия. Они считают, что их увлечение будет интересно другим. Но если у человека существует четкая, так сказать, специальность, которая принята в нашем обществе, является востребованной, то тогда, четко определив, что это мое, я могу в этом стать специалистом, ему стоит со всем остальным расстаться и отдать себя только овладению этой специальности.
Следующий вопрос, он относится уже к воспитанию, да? Довольно часто обращаются родители, иногда обращаются дедушки и бабушки, и у них возникает такой вопрос. Значит, как воспитывать детей? Более того, как воспитывать мальчиков и как воспитывать девочек? И задают часто такой вопрос. Какие базовые, основные, наиболее важные для того, чтобы устроиться в жизни, чтобы жить хорошо, свойства, ну, следует воспитывать, прививать для мальчиков? И какие базовые, такие жизненно важные, природой как бы обусловленные свойства и качества, которые следует развивать в девочках?
Да. Я вам скажу, с моей точки зрения, воспитание основано на подражании. Ребенок учится от взрослых. Учится от среды. И против этого невозможно противопоставить никакие другие методы. То есть, тот телевизионный канал, на котором он будет замкнут, то общество, та группа, тот двор или там группа, куда он будет ходить на какие-то свои занятия после школы, там, это его воспитает. И также родители. Глядя на них, он обязательно воспримет от них какие-то нормы поведения, обряды даже, может быть, и так далее. От этого никуда не уйдешь. То есть все наше воспитание, оно сводится к подражанию кому-то вокруг, рядом с нами. Поэтому самое главное – не говорить ребенку ничего. Потому что этим мы, наоборот, его закрываем, замыкаем, затыкаем. Вот все его возможные каналы получения информации, восприятия информации, мы как бы пробочками затыкаем, если мы ему, говорим. Мы ему должны показывать. Мы ему должны показывать всевозможные образы поведения, приемы, обычаи, методы общения, отношение к жизни, к людям, к книгам, к дому, к природе, неважно, но показывать. Вот этого показа, к сожалению, сегодня нет, оно отсутствует. Когда-то у детей был двор. У родителей был дом, был сад, была земля, были рядом домашние животные, было общение с природой. Сегодня у него этого нет. С родителями практически общения нет. Вы знаете, когда я был ребенком, нам в школе в 50-х годах прошлого века говорили о том, что учителя говорили, как мы вам завидуем, вы будете жить в мире, где человек вместо 8 часов будет работать 4 часа в день, а все остальное время он будет гулять, заниматься спортом, отдыхать на природе. Прошли эти 50 лет, полтинник. И что мы сегодня видим? Человек работает 12 часов, то есть увеличил на 4 часа, а не уменьшил на 4 часа свой рабочий день, и он совершенно оторван от природы, от всего. Поэтому наши дети, им не хватает визуальных положительных образов, откуда учиться. У них нет общения с природой, с животными, с полем, ни с чем. Они живут в квартире, выходят, идут к своему товарищу или в школу, в другие какие-то коробки. И смотрят тоже из коробки, из этой телевизионной, какие-то образы. Вот от этого они учатся. Получается очень искаженное восприятие вообще действительности, не то даже нашей, не говоря уже о том, что наша действительность, она абсолютно неестественная для человека, который должен воспитываться среди неживой, растительной, животной природы. Как это сделать, я, в общем, в глобальном виде, это, конечно, вопрос огромный, вопрос воспитания, который надо, я думаю, начинать с родителей, а не с детей. И это самый больной вопрос человечества, воспитания, потому что кроме этого ничего нет. Если бы мы правильно воспитали бы одно поколение, следующее было бы уже правильным. Оно бы уже правильно воспитывало бы своих детей, и дальше бы все пошло. Вот я надеюсь, что сегодняшнее вот это всеобщее такое разочарование, кризисы, удары экологические всевозможные, наркотики, все вот это приведет нас к необходимости пересмотреть нашу систему воспитания. И мы сделаем все для того, чтобы только на этом сконцентрировать наше внимание. То есть, действительно, только на этом. Потому что от этого зависит все счастье человека. И если говорить на сегодня, конкретно для нас, то я советую родителям очень-очень серьезно обратить внимание на свое поведение, чтобы давать ребенку положительные образы. Потому что только от этого он учится. Вы видите, как маленький ребенок. Он смотрит на отца, отец забивает гвоздем там, гвоздь куда-то в стенку. Он берет чего-то вроде молотка там или там чего-то и тоже как бы стучит. То есть, это обезьяний инстинкт. Таким образом мы учимся. Это понятно. Так вот, надо этим пользоваться. И пытаться создавать для детей, куда бы они ни попали, направлять их в такие места, где они бы получали именно образное, не слушать, именно образное восприятие правильного поведения.
Если еще заострить этот вопрос, то бросается в глаза то, что родители организовывают жизнь своих детей таким образом, что доля интеллектуальной информации, так называемой сухой информации, она составляет 90%. И доля вот этого социального общения, о котором вы говорили, общение с людьми во дворе, да, общение с природой, составляет очень мизерную такую часть. И более того, донести до родителей важность вот этого общения, что, собственно говоря, не только напичкать знаниями, но и научиться общаться, выйти полноценным человеком оттуда, крайне важно. Вот каким образом, как донести до родителей важность вот этой части воспитания?
Ну, о том, что надо воспитывать родителей, это я уже говорил. Я думаю, что здесь, конечно, школа и государство должны взять на себя эту функцию. Необходимо организовать сами школьные занятия по-другому. Ребят необходимо вывозить на природу. Их необходимо на месяц-два и минимум летом отправлять на природу. Их необходимо каким-то образом выводить на контакт с неживым растительным и животным миром, устраивать им экскурсии геологические, исторические. В общем, делать все для того, чтобы они вышли из своих вот этих коробок. Я живу дома, я живу в школе, я захожу к товарищу и сижу перед телевизором. Вот это все надо разбить. Тогда мы дадим человеку естественное, запрашиваемое изнутри его природой наполнение. Иначе он не наполняется. Он все время потребляет пластик, эрзац. А его естество, оно все-таки включает в себя эти элементы неживой, растительной, животной и человеческой природы, и поэтому он должен через них наполняться. Он должен видеть, он должен ощущать, чувствовать все эти уровни. Интеллектуальное наполнение, как вы говорите, на 99%, оно порождает в людях жестокость в итоге. Оно не развивает человека гармонично. Люди... Ведь сами человек, он существо чувствующее. Мы воспринимаем информацию и образы, вы как психолог знаете это лучше меня. Мы чувствуем больше, чем понимаем. Наш разум идет вслед за чувствами. Желания, чувства, они у нас на первом месте. А затем уже включается разум для того, чтобы наполнить себя желаемым, чтобы отозваться на свои чувства. Поэтому правильно развивать чувства в человеке – это самое главное. А разум рядом с ними разовьется в поддержку им в должной мере. То, что мы уделяем внимание интеллектуальному наполнению, разуму так называемому, и оставляем развитие чувств – так как будто, ну, как будет, так и пойдет. Из-за этого мы и получаем людей, которые не могут себя успокоить, наполнить, гармонично какими-то, как-то внутри себя почувствовать. И это приводит их вот к этим депрессиям, от которых уже нет никакого средства избавиться. А в принципе им надо вернуться обратно к тому состоянию, и развить в себе вот эти вот чувственные каналы получения информации, наполнения информацией, но чувственной. Это надо человеку.
Вы знаете, я с вами согласен, могу привести массу примеров того, как человек, перегруженный интеллектуальной информацией, он буквально деградирует. Были случаи, я вот недавно встретил своего знакомого, у которого психика буквально не выдержала, он выпал абсолютно из среды, будучи доктором экономических наук и так далее. Сейчас он просто, знаете, таким с безумным взглядом ходит просто по между домов, отключенные абсолютно, и таких примеров можно привести десятки. Следующим блоком, который я хотел бы, это те темы, с которыми приходят ко мне клиенты, обращаются за помощью. Следующий блок – это такой, приходят молодые женщины. Как правило, вы понимаете, что к психологам обращаются люди, как правило, с высшим образованием или без образования, но достаточно начитанные, образованные и так далее. Приходят молодые женщины, лет 25-30. которые хорошо выглядят, ну, то есть буквально привлекательные внешне, имеющие хорошее социальное положение, потому что Москва есть возможность это сделать, или Санкт-Петербург, где тоже есть такая возможность, или из регионов люди, которые, опять же, у которых удовлетворены базовые потребности, и они уже задумались о каких-то вещах. И эти женщины приходят почти все с одним и тем же вопросом. Им нужен мужчина, и они перечисляют, что это должен быть за мужчина. Говорят следующее: он должен быть умным, он должен быть красивым, он должен быть добрым, он должен быть очень богатым, и он должен быть известным. Значит, когда, вы знаете, вот когда идет вот этот запрос, я пытаюсь поговорить с кем-то и сказать: вы понимаете, что красивых девушек, вот таких, как вы, предположим, 2-3 миллиона человек. Тех мужчин, которые вы, так сказать, перечисляете, их в порядок меньше, в сотни раз меньше. И просто статистически получается так, что, предположим, из 100 женщин, стремящихся найти только такого мужчину, одна такого получит, 99 окажется у разбитого корыта. Вы знаете, это тема, которая приводит в тупик и меня, и моих коллег, потому что мы общаемся, мы не знаем, что делать, как сказать, что, вот как обуять вот таких вот барышин.
Их надо лечить. И не объяснять им, что они не поймут, что они не найдут удовлетворения своим этим потребностям. Назовем их базовыми. Для них это базовое. Они не смогут их найти, мы это понимаем. Но кроме того, что даже найдя, мы тоже понимаем, что от этого они счастливее не станут. Им просто кажется, что вот по этим 5 параметрам, которые вы перечислили, они найдут свое счастье. Ведь человеку надо чувствовать себя счастливым, наполненным. Ну, деньги, красота, сам мужчина, да, естественно, и так далее. Этого ничего, все эти параметры, они не гарантируют, что за этим будет стоять наполнение душевное, которое, в принципе, ищет женский организм, в первую очередь. Женщина, она хочет, чтобы это, так называемое, это дом, это дети, это мужчина, это все такое окружающее, все это было, принадлежало ей. Она должна чувствовать себя в этом, внутри себя. Как правило, такие мужчины своим женам это не обеспечивают. Они обеспечивают, мы понимаем, дом, вот тебе чековая книжка, и освободи меня от всего остального. Это понятно. Это живут, в принципе, не в семье, а как бы врозь. Довольно далеко друг от друга со своими потребностями и наполнением. Поэтому я думаю, что их надо просто лечить и объяснять им, что то, что они хотят получить, это совсем не средство для наполнения. С ними надо проводить работу. И не важно, что это бизнес-вумен, и не важно, что они тоже интеллектуально и материально, так сказать, находятся на хорошем уровне. Вот видите, насколько искажено именно в нашем обществе понимание, где находится мое счастье, чем оно определяется. Неглупые люди, и женщины, тем более с женской интуицией вроде бы, да, они вдруг исказились. Они вдруг ищут для себя какой-то пластик, какую-то искусственную замену настоящим земным истинным радостям, которые могут удовлетворить женский организм, женскую душу. Это проблема нашего воспитания, опять-таки. Как мы воспитываем этих девочек, которые затем уже там в 13-14 лет начинают охотиться за такими дядями с толстыми кошельками и так далее. Это проблема воспитания. А те, которые уже взрослые, вы говорите, 25-30 лет, и все еще ищут свою вот такую вот половину по этим всем параметрам, конечно, их жалко. У них не получится, вы сами понимаете, нормального брака, и поэтому с ними надо проводить серьезнейшие занятия, систематические, буквально курс, на котором им надо педагогически, очень серьезно, наглядно объяснять, как устроена человеческая суть, сущность, и как она наполняется, чем она должна наполниться, почему мы от природы именно такими созданы, и наполнение вот этими базовыми, простыми радостями, насколько именно оно дает человеку счастье. Пища, теплый дом, дети, обеспеченность средняя, но именно вот это ощущение тепла, свое для женщин очень важно, ощущение ее угла, ее, что это она, что это ее. Я думаю, что хороший продуманный курс по такой психотерапии для красивых молодых женщин, он бы сделал бы их действительно впоследствии счастливыми.
Попробуйте,
я думаю, знаете что, вот попробуйте сделать такой революционный шаг. Опубликовать такое объявление, продумать, естественно, программу. Именно такое объявление, открывается курс, и вот именно на эту тему. Приглашаются женщины, дамы, ищущие счастье в том-то, 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 том-то. Вот они придут. И начните с ними вместе как бы разбираться и раскрывать, а в чем это счастье на самом деле заключается. Именно с научной, с физиологической, с психологической точки зрения. Я думаю, что после этого они выйдут другими. Они поймут, что ошибались. Может быть, очень серьезный успех. И...
Есть другая...
Да?
Сторона вот этого вопроса, это... Это когда приходят за консультациями или даже на долгосрочную терапию вот как раз вот эти вот мужчины, которые и вот эти пять пунктов – красивые, умные, богатые, известные и могучие во всех отношениях. И вот когда приходят вот эти мужчины, и там вот удивительным образом, да, как, ну, когда смотришь на две стороны якобы одного и того же, угу. То там возникают совершенно другие уже запросы, другие... проблемы, да? Эти мужчины, во-первых, они жалуются на то, что для того, чтобы обеспечивать вот этот уровень, да, вот находиться вот в этом напряжении, им для них требуется, во-первых, как мы уже говорили, 12-14-часовой рабочий день. Они не видят семью, на самом деле. Они вынуждены находиться в очень жесткой конкуренции. И зачастую для того, чтобы находиться вот в этом тонусе, чаще всего им приходится применять либо алкоголь, причем регулярно, либо наркотики, либо какие-то сильные стимулирующие средства, антидепрессанты или стимуляторы какие-то. И, как правило, эти люди приходят и говорят о том, что, по сути, у них нет выбора. Они не могут бросить вот этот свой привычный высокий хай-уровень, да, и в то же время они понимают, что они вот этим вот, вот этими транквилизаторами, алкоголем и так далее просто себя сводят в могилу. И опять же, это та тема, которая вот у меня и у моих коллег вызывает, опять же, вызывает растерянность. Вот что сказать, как человек, как ему вырваться из этого замкнутого круга?
Я бы для них бы открыл бы курсы, Анатолий. Я бы для них открыл бы курсы. Я вам честное слово говорю. А ведь невозможно иначе. Мы говорим о воспитании. Вся наша сегодняшняя беседа, она первая, надеюсь, будет, может быть, еще беседой, она вся, в принципе, о том, что нашему обществу необходимо правильное воспитание. Ничего больше нет. И этих мужчин тоже, несчастные мальчики, которые вдруг хватанули чего-то большее, но это их всунуло в такой ритм жизни, что они не могут, они должны бежать. И вот я бегу, и не могу сойти с этой ленточки, по которой я бегу. И она меня заставляет бежать в этом темпе, иначе я упаду, разобьюсь, куда, что, неизвестно. И вот он вынужден. Конечно, это нервное истощение, это наркотики, вы правы. Но это только лишь вот таким методом. То есть методом мягкой посадки, я бы сказал. Когда вы им постепенно объясняете, что наполнение таким образом человек не получит. Наполнение наше зависит совершенно от другого принципа. Насколько он будет коммуникабельным, насколько он будет взаимно зависимым, взаимозависимым от окружающих, взаимном понимании, насколько у него будет тепло, ощущаться внутреннее тепло от семьи, от детей, от жены или от его женщины. Но наполнение у человека не может быть от того, что у него еще добавится 1-0 в банке. Потому, это кажущееся, потому что сразу же у него возникает желание на еще 1-0 и на еще 1-0. Это та же вот транспортерная лента, по которой он должен бежать. Поэтому постепенное вот такое вот объяснение им, причем они же умные люди и очень серьезные люди, но когда им постепенно объясняешь устройство человека, устройство мира, почему мы не сможем никогда наполниться, если мы гоняемся за наслаждениями, а погоня за ним – это практически вся наша жизнь. И на какое-то мгновение мы вроде бы им наслаждаемся, и тут же оно улетучивается, и ощущение наслаждения, и ощущение желания. Я должен снова выдумывать для себя какую-то цель, чтобы стремиться к ней, а вось при контакте с ней я хотя бы на мгновение ощущу это наполнение. И вот этот вот ритм бесконечный, всеускоряющийся, он, конечно, приводит к депрессиям, к наркотикам, к анализаторам, к другим и так далее. Я не вижу другого выхода, как и здесь проводить вот такую вот воспитательную работу. Причем надо подобрать хорошие условия, приличные курсы, сделать это таким образом, чтобы это было привлекательно, чтобы это было почетно, чтобы это было, знаете, как между ними, что вот, я хожу на такие курсы, я занимаюсь еще и духовным развитием и так далее. Понимаете, ну, для них это очень важно. Я думаю, что таким образом можно среди них произвести буквально такую маленькую мини-революцию, а не тем более в настоящем кризисе, который сейчас только начинается. Этот кризис, он будет продолжаться еще годы, и он не будет заканчиваться, он сменится другими. Он финансовый кризис сейчас переходит в кризис экономический, то есть будет останавливаться предприятие, будет постепенно понижаться и весь этот уровень, разочарование будет нарастать. Затем он сменится голодом относительным, затем он сменится климатическими всевозможными проблемами и так далее. То есть все это будет давить на человека вместе с его попытками сохранить тот же уровень жизни или уверенность хотя бы в завтрашнем дне. Хотя мы придем к тому, что мы будем абсолютно не уверены в том, что произойдет в следующую секунду. То есть проблемы у людей будут все больше возрастать. Работы у вас хватит. В этом можете не сомневаться. С моей точки зрения, психологи обеспечены ею на века вперед. Но дело в том, что я не вижу другого пути, как именно последовательное объяснение людям через телевидение, возможно, если это только возможно, объяснение людям устройства человека, нашей природы. То есть, когда им показывают, что вот такие мы, а вы себя пытаетесь сделать другими, не получится, против природы не попрешь, что называется. И поэтому необходимо понять, где, в чем я могу найти наполнение, счастье, удовлетворение, и не идти на поводу этого окружающего общества, которое ставит передо мной совершенно призрачные цели, а я, несчастный, должен их как бы достигать. Я думаю, что хороший продуманный курс, который построен, конечно, не на поучениях, а именно на объяснении таком простом. Физиология, психология человека, его ощущение окружающего мира, как он наполняется, как он в каких случаях не наполняется, почему мы не можем наполниться эгоистически. Вот это все, я думаю, будет пользоваться успехом. В ближайшее время вы увидите. Это, людям это будет просто необходимо, как ответ на вопрос о постоянно нарастающих вот этих проблемах. а они сейчас будут от месяца к месяцу нарастать. Это же у вас еще, может быть, вы не ощущаете, пойдет волна самоубийств. А, естественно, с этим и семьи, которые после этого остаются, в каких состояниях и так далее. Это все сейчас... мы находимся только на пороге, в начале этого, этой волны.
Ну и как бы, не знаю, такой на вкусное, что ли, да, вопрос такой. У нас, ну, в сообществе психотерапевтов такая гуляет, ну, такое высказывание, что нас невозможно сбить с пути, нам все равно, куда идти. И в этом контексте тогда хотелось бы спросить. Смотрите, мы, предположим, мы объединяемся в какие-то терапевтические или группы встреч, да? И, собственно говоря, вопрос, куда идти?
Конкретный ответ. Надо изучать природу. Мы являемся ее частью. Мы не находимся над природой. Мы изучаем... и должны изучить ее. Мы находимся внутри глобальной природы. Ее главный закон, это глобальный, который только сейчас и раскрывается, закон абсолютной зависимости всех людей друг от друга. Еще с библейских времен этот закон был выражен как «возлюби ближнего, как себя». К нему мы должны прийти, потому что если мы все взаимосвязаны друг с другом, если мы существуем в мире, в котором... эффект бабочки, знаете, которая где-то там взмахивает крылышками и отзывается это в другом конце мира. Если это действительно настолько мы взаимосвязаны друг с другом, значит, для того, чтобы обеспечить свое хорошее будущее, мы должны найти какие-то пути правильного, доброго, взаимного, взаимодоброго объединения. Природа нас заставит к этому прийти, потому что мы находимся в полной противоположности с ней. Природа абсолютно добра. Так, поэтому она именно и создала такой живой организм, в котором все построено на гармонии, на внутренней гармонии между собой. Вы знаете лучше меня. Природа, она любит всех ее, все ее элементы, неживой, растительность, животное и человека. Она заботится об этом. Люди, которые близко к природе, они чувствуют это дыхание природы, понимают это. Мы, конечно, удалены от этого, современный человек этого не ощущает, не понимает. Но мы находимся внутри этого закона глобального. И поэтому, если мы его будем изучать и пытаться его преподнести людям, доказывая, что это необходимо в наше время для нашего собственного выживания, тогда у психологов будет не только работа, а и в правильном направлении. Будет.
Спасибо вам огромное. Удивительная вообще встреча, удивительная. Вы знаете, я много раз задавал эти вопросы разным людям, и первый раз услышал, вы знаете, простые, ясные, понятные для меня человека, ну, понятные совершенно ответ. Огромное вам спасибо. Ну, я не знаю, я очень надеюсь на то, что... то, что у меня будет еще возможность обратиться к вам с какими-то вопросами, выяснить какие-то вещи, передать эту информацию потом, ну, людям, с которыми я взаимодействую.
Я занимаюсь воспитанием, я занимаюсь образованием людей, и для меня большое счастье, если я могу кому-то это рассказать, тем более такому человеку, как вы, который, в свою очередь, может это передать большому количеству людей. Как только у вас появятся следующие вопросы, я жду вас, я к вашим услугам. До встречи и удачи большой вам. До свидания.
Спасибо.